Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Весь интернет обсуждает провокации вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. В ход идут самые грязные политтехнологии. Что вы думаете по этому поводу?
Знаете, за последние несколько дней на тему событий в Екатеринбурге так много было сказано, что я хотел бы, что называется, зайти в эту тему совершенно с другой стороны. Мне кажется, вот с такого ракурса об этой проблеме еще никто не говорил. Сейчас на секунду отложим в сторону суть происходящего в Екатеринбурге. Отложим в сторону то, что 9 лет там пытаются построить храм. Я подчеркиваю, не 9 недель, не 9 дней, не месяц, не внезапно. 9 лет. И все, какие-то с этим возникают проблемы. Но отложили в сторону этот вопрос. Давайте посмотрим на происходящее в Екатеринбурге с точки зрения политики. Внешней, внутренней и внутренней и внешней политики различных уровней. Давайте начнем, как ни странно, с Франции. Совсем недавно там были масштабные волнения, сейчас они потихонечку уменьшаются, но тем не менее желтые жилеты еще на нет вообще не сошли. Я напомню вам, что начались вот эти самые беспорядки, волнения так называемых желтых жилетов, после того, как власти Франции решили повысить цену на бензин на несколько евроцентов, введя какой-то налог на защиту природы. То есть все как бы подается хорошо. Далее Макрон выступил с инициативой создания европейской армии, и вот тут началось. События во Франции подавались в российской информационной сфере как некое торжество демократии. Вот, мол, люди вышли на улицы. Ну, то, что они немножко там погромили, пожгли, побросали в полицейских, и вот теперь бензин подешевел на несколько евроцентов. То есть, что я хотел сказать? Мимоходом заметим, что, по сути, никакого итога деятельности желтых жилетов, кроме тишины Макрона и отсутствия разговоров о роли Франции в Европе, о необходимости создания европейской армии, о создании вот нового такого издания Франко-Германского союза, то есть такой матрешки в Евросоюзе. Вот это как-то все стихло. Больше никаких итогов, по сути, мы не наблюдаем. Поэтому давайте зададим себе вопрос. Президент Франции Макрон, французское государство, от происходивших в Париже событий, оно стало слабее или сильнее? Ну вот только эмоции отложив в сторону. Вот отложив в сторону разговоры о свободном выборе свободных людей, которые свободно вышли на улицу и свободно разгромили свободные магазины. Ну, конечно, Франция стала слабее. Это совершенно очевидно. Далее. Как к событиям Франции относятся другие государства? Для этих государств сейчас, вне зависимости от их отношений с Францией, там есть союзники Франции, есть в кавычках союзники, есть друзья, есть недоброжелатели. Вот для них всех события, происходящие в Париже и других городах, это показатель силы или слабости французского государства? Ну, очевидно, что для циничных политиков, кои и занимаются этим ремеслом во всем мире, конечно, это показатель слабости французского государства. Есть уязвимая точка, есть болевая точка, есть возможность подливать масло в огонь. Заметьте, мы сейчас даже не говорим, кто стоит за этим движением. Не будем обсуждать, само оно собой началось, либо были вложены какие-то средства. Сейчас это вообще не важно. Важно другое. Итак, Франция, конечно же, от этих событий ничуть не выиграла и ослабла. И главное, авторитет Франции на международной арене, он вот так вот как-то пошатался. Теперь давайте перенесемся к событиям в России. Ну, давайте начнем с внутренней политики. Вот давайте себе представим такую информацию где-нибудь в каком-то средстве массовой информации. Сегодня в Грозном люди вышли протестовать против строительства мечети. Вот скажите, пожалуйста, мы можем себе представить такую информацию? Но я лично не могу. Можем ли мы себе представить ситуацию, когда люди, не знаю, в Дагестане или в Ингушетии, в Северной Осетии, в христианском регионе, вышли протестовать против строительства мечети или храма? Почему? Ну, какой-нибудь предлог есть. В Екатеринбурге что говорят? Нельзя строить, потому что намывной остров испортит экологию рыб. Они нереститься перестанут. Ведь первоначально этот храм именно так собирались строить. Даже название такое возникло – храм на воде. Ну и в Грозном, и в Нальчике, и в Дагестане, и в Ингушетии, наверное, тоже есть, безусловно, скверы. Я думаю, что жители Кавказа не меньше, чем жители европейской или уральской части России, любят отдыхать, встречаться, на свежем воздухе заниматься различными видами спорта, танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах, вспоминать свои народные традиции. Все это, конечно, они любят. Но задайте себе вопрос. Вы можете себе представить чеченцев, протестующих против строительства мечети? Нет. Вот это и есть суть. А теперь давайте представим, как чеченец, ингуш, дагестанец, представитель других кавказских народностей смотрят те новости, которые ему транслируются. Русские люди протестуют против строительства православного храма. Вот как это смотрится для того, кто исповедует ислам, или для христианина из Осетии? Это смотрится странно. Никто же не говорит, что люди не имеют права гулять в сквере или парке, заниматься еще какими-то хорошими, полезными делами. Но сам факт выступления молодежи против строительства храма определенной доминирующей конфессии в этом регионе, он смотрится для жителей этих регионов России очень-очень странно и дико. Следующий вопрос. Чеченец, ингуш, дагестанец – он будет больше уважать русский народ и российское государство из-за того, что в одном из важных регионов России происходят такие события? Нет, он будет уважать меньше, потому что он просто не понимает, как такое вообще может быть. Это не укладывается в менталитет современного Кавказа. Почему? Ну, потому что есть традиции, есть скверы, но традиции – это куда более важное, и даже если кто-то делает что-то с твоей точки зрения не совсем правильное, то этот вопрос должны решать старейшины, а уж выступать против строительства мечети, ну это вообще непонятно, как это возможно. Иными словами, я хотел сказать, что сам факт таких событий в Екатеринбурге, он уже очень негативно окрашивает Российскую Федерацию внутри Российской Федерации. Это первое. Второе. Давайте теперь на международный уровень поднимемся. Ну, у России, как известно, только два союзника – ее армия и флот. Сказал это не Сталин, не, так сказать, бюрократ современный какой-то, а самый, что ни на есть, государь-миротворец Александр III. Не тот, что бряцал оружием, как сказали бы современные либералы, а наоборот, при котором войн не было. Но, тем не менее, союзника только два – армия и флот. Все остальные в разной степени недоброжелатели. Вопрос. Вот эти наши недоброжелатели в разной степени, они как будут относиться к России, глядя на идущие из России новости? Ну, давайте возьмем для примера Украину. Вот есть такое государство на границе с нами. Как будут смотреть на эти события украинские националисты, видя молодежь Екатеринбурга, которая скачет точно так же, как молодежь Украины на Майдане под, значит, призывы «Кто не скачет, тот за храм». Но это будет, конечно, националистов украинских вдохновлять. Смотрите, в России эти же технологии, которыми мы, украинские националисты, значит, захватили власть и перевернули страну, и довели ее до гражданской войны, они работают. Они работают. Вон на Урале уже прыгают. Еще немножечко, и, может быть, футболочки с цветами правого сектора и украинскими оденут, а дальше потребуют отделения чего-нибудь, присоединения кого-нибудь куда-нибудь и так далее и тому подобное. То есть такие кадры из России, они поддерживают готовность воевать до конца на Донбассе. Вот смотрите, казалось бы, ну, совершенно не связанные между собой вещи. Где, как говорится, Екатеринбург и сквер, и где гражданская война на Донбассе? А вот человек, сидящий в окопе на Донбассе, отстаивающий свое право говорить на том же самом русском языке, на котором в Екатеринбурге выступают обе стороны конфликта, вот человек, который сидит в окопе, в армии ДНР и ЛНР служит, он ведь тоже в интернет заходит, да, ну, когда уйдет с позиции, чтобы там проблем не создавать. Он ведь эти новости тоже получает. Вот как его отношение к этому? Ну, мы можем сказать, как. Я неоднократно был на Донбассе. Ну, горечь будет, мягко говоря, непонимание. Таким образом, попрыгав в Екатеринбурге, вообще не думая об этом, не желая, украинских националистов вдохновили, украинскому руководству показали, что есть трещинки в Российской Федерации, и держитесь, а сторонников русского мира, русского языка, кто кровь проливает в буквальном смысле слова, гибнет за Россию на Донбассе, деморализовали, расстроили, испортили им как минимум настроение. Смотрите, вроде вообще не связанные между собой вещи. Давайте дальше двигаемся. Уровень Украины и Донбасса мы с вами обсудили. Китайские товарищи, как они смотрят на это? Они же эту информацию получают. И у китайских товарищей сейчас сложный геополитический период. Они с Америкой просто в клинч входят в торговой войне. Им нужно понять, как будет вести себя Россия в этой ситуации. Ну, потому что Россия – это третий крупный игрок, хоть и экономика наша послабее, но крупный. Во-вторых, мы граничим с Китаем. Так что для Китая позиция России принципиальна. И Китай хотел бы иметь надежный тыл в России. А он сейчас этот тыл надежный? Думают китайские товарищи. Нет, позиция российского руководства дружелюбна по отношению к Китаю, подчеркнуто дружелюбна. Торговые отношения идут, переговоры тоже идут. Все вроде нормально. Но смотрите, миллионный город на Урале, повод какой-то такой, ну не такой, чтобы уж острый, и уже ситуация раскачивается, и вот опять же эти самые технологии. А если китайские товарищи внимательные, они внимательные, они знают, что в 500 метрах от происходящих событий в Екатеринбурге стоит Ельцин-центр. И не то, что я хочу сказать, что сотрудники Ельцин-центра там заборы валят. Нет, конечно. Он олицетворяет определенную идеологию. А еще в Екатеринбурге есть американское консульство, работники которого очень часто читают лекции, приглашают к себе борцов за все хорошее против всего плохого. Ну, наверное, не только разговаривают с ними, но и как-то помогают. Значит, для китайских товарищей, мы сейчас опять не о нас говорим, мы же в теории заговора-то с вами не верим. Что, какие заговоры? Все само происходит. Вот есть американское консульство, есть давление Соединенных Штатов на Россию, есть деньги, выделяемые, это об этом американцы открыто говорят, на борьбу с Россией, есть, значит, санкции, есть некая проблема в Екатеринбурге, и есть уже волнение, раскачка ситуации. Что это говорит? Это говорит, что американская политика в отношении России, так китайцы могут подумать, дает свои плоды. Это значит, что Россия слабеет, слабеет под американским давлением. А что будет дальше? Если это давление будет нарастать, будет ли Россия надежным партнером? Вот смотрите, попрыгали в Екатеринбурге, а в Пекине уже почесали голову и подумали, слушайте, тревожные, тревожные сигнальчики, маленькие сигнальчики, такие, казалось бы, не имеющие отношения к делу. Дальше следующий уровень. Соединенные Штаты Америки. Ну, там вообще радость. Смотрите, дипломаты работали, деньги выделялись, совестливые блогеры в Стэнфорды на всякие стажировки ездили. Все, вот и результат есть. Лекции читали. Не зря Ельцин-центр стоит в Екатеринбурге. Нормально. Посмотрите, объявление можно найти в интернете. Значит, американское консульство и Ельцин-центр приглашают на Новый год по-американски. Будут вкусные печенюшки и так далее, и так далее. Ну, это почти цитата. Вот он, результат есть. Значит, что Соединенные Штаты должны делать? Договариваться с Россией. А зачем договариваться, когда надо усиливать давление? Потому что российские позиции будут слабеть. Потому что внутри Россия становится неустойчивая. Ведь не случайно, обратите внимание, вся эта якобы случайная, самоорганизованная история в Екатеринбурге произошла как раз накануне визита Помпео, который готовит встречу на высшем уровне в России. То есть просто повышенные ставки. Одновременно прилетает Помпео договариваться о встрече Путина и Трампа, вводятся новые санкционные ограничения в отношении компаний, которые строят или будут использовать «Северный поток-2», И одновременно в Екатеринбурге начинается вот вся вот эта вот свистопляска. Нет, все само, это просто, просто совпадение. Еще раз, я не хочу сказать, что люди, которые в Екатеринбурге выступают с каких-то позиций, которые не хотят, чтобы храм был построен на этом месте, они американские агенты. Нет. Но в эту ситуацию включено так много сил, которые с удовольствием паразитируют на любой российской проблеме. А мне хотелось бы показать вам, уважаемые коллеги, как это сказывается на совершенно, казалось бы, не связанных вещах. Иными словами, осуществляя давление на Россию в Екатеринбурге, вы подбадриваете своих протеже в Киеве и одновременно подталкиваете к договоренностям китайских коммунистов в том направлении, которое нужно вам. Вам только не России, вы в данном случае другие силы. И люди, обычные люди, они не обращают внимания, не задумываются над этими вещами. Это такое подспудное где-то в глубине. Но это и есть международная политика. Надавить там, чтобы получить результат здесь. Теперь, что хотелось бы по сути сказать. Смотрите, 9 лет в Екатеринбурге пытаются построить храм. И все что-то не так. То не на том месте, то опять не на том. То защитники пруда, теперь защитники сквера. И удивительное дело, все время в этом, ну это, конечно, тоже исключительное совпадение, американский концерн, который скупил все ресурсы региональные, не только в Екатеринбурге. Когда мы лет 5-6 назад говорили о том, что это аукнется, ну как-то это прошло так вот. Так нет, но если руководитель этого концерна как бы случайно на митингах находится, и там десятки, если не сотни статей, вот просто с утра до вечера, куда выйти, где зарядка? Кстати, вопрос вы никогда не задавали, как зарядки для телефонов оказываются на месте, где случайно. А в этот момент туда приводят нескольких провокаторов, у которых закрыты лица, и которые начинают провоцировать полицию, кидать в нее бутылки или еще что-то. Для чего это делается? Для того, чтобы спровоцировать полицию, ну как-то отреагировать на это. А как полиция может реагировать? Ну, она может, конечно, заметить, кто это сделает. Но если полицейских там сотня, то может достаться человеку, который просто случайно проходил. В этом и есть смысл технологии. Провоцируешь власть и получаешь удар власти по людям, которые ни в чем не виноваты. А дальше это раскручиваешь, кровавый режим и так далее. Ну вот, смотрите, в феврале 17-го именно таким образом осуществляли провокации в России. Ну, вышли люди на демонстрации. Ну, им прикольно это было. Скучно, война идет, ничего не происходит. Черный хлеб не завезли, холодно на улицах. А тут вот демонстрации, значит, хлеба. Ну, красивый лозунг. Я тоже хочу хлеба, я тоже выйду. То, что потом его, как говорится, поменяют на «долой войну», уже никто не заметит. А в толпе провокаторы, которые выстрелят из револьверов в жандармов или казаков, чтобы вызвать что? Их ответный огонь. Ну, а потом придумают какие-то красивые плакаты после того, как случится этот государственный переворот, что, мол, попы и полицейские вот крестом и пулеметом пытались остановить демократию. Слушайте, ну, это не было этого. Полицейские в Российской империи не имели пулеметов, чтобы стрелять. Более того, как говорится, мне не верите? Поверьте Солженицыну. Он изучал этот вопрос в своей книге, в своей эпопее «Красное колесо». Нет ни одного факта, ни одного документа, что полицейские стреляли из пулеметов. А для тогдашнего жителя Петрограда это был, ну, почти доказанный факт. Все об этом говорили, все писали, выпускали красочные открытки и красочные плакаты. Вот то же самое делается и сегодня в Екатеринбурге.
На фоне событий в Екатеринбурге со вполне неоднозначными высказываниями про Великую Отечественную войну выступил митрополит Иларион. А что вы думаете об этом?
А вы знаете, я, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел прочитать один небольшой документ. Вот прошу вас набрать терпение, прочитаю вас. Значит, заголовок. «Сталин вполне сопоставим с Гитлером». Согласитесь, мы это в последнее время очень часто слышим от представителей либеральной общественности. Гозман сравнил СМЕРШ с СС. Ну, многие ими, как говорится, им легион, все время пытаются Сталина с Гитлером соединить, а Советский Союз с Третьим Рейхом. И что у нас в стране, что и за рубежом. И, естественно, каждый раз это вызывает законное возмущение наших граждан. Но читаем дальше. Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, который создал жуткую античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны и несет личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей, пишет автор этого текста. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столько горя, что никакими военными или политическими успехами нельзя искупить их вину перед человечеством. Нет никакой существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом гитлеровской системы лагерей смерти. И количество жертв сталинских репрессий вполне сопоставимо с нашими потерями в Великой Отечественной войне. Конец цитаты. Ну что тут скажешь? Смотрите, все вместе. Бухенвальд и Сталин – это как бы практически то же самое. Это значит, что советские солдаты, которые освобождали Бухенвальд, они вроде как бы и не спасали этих узников. Они же такие же страшные, ужасные, кровавые, как и те упыри из СС, которые охраняли Бухенвальд и убивали этих людей. Этот тезис сейчас активно используется. Смотрите, и в Бухенвальд российскую делегацию в Освенцим не пригласили на праздник освобождения в этом году. Ну, забыли, посчитали, что не нужно. Это же... Нет, вот автор этого текста, я его сейчас назову, он не имеет отношения к приглашению или не приглашению делегации в Освенцим. Но смотрите, как он созвучен с ними. Ну, о том, что число жертв сталинских репрессий, я бы здесь сталинские репрессии в кавычку взял, вполне сопоставимо с нашими потерями в Великой Отечественной войне. Но этот тезис разбивается очень просто. В Великой Отечественной войне погибло то ли 20, то ли 27 миллионов наших сограждан. Мне кажется, что цифра 20 миллионов более близка к истине, потому что есть задвоение, затроение потерь. Сейчас не будем подробно об этом говорить, это отдельная тема. Но что 20, что 27 миллионов, цифра колоссальная и ужасная. И когда мы просто вот любого человека остановим на улице, в любой аудитории, у каждого воевали, и у каждого есть потери. Есть потери, в том числе и в моей семье, вот, Великой Отечественной войны. В том числе, я уже говорил об этом, годовалая дочка моей бабушки по материнской линии погибла в блокаду. Вот, пожалуйста, тоже жертва Великой Отечественной войны, которая на фронте не воевала. А что касается сталинских репрессий, ведь если цифры сопоставимы, значит и картина должна быть такая же. Ну, цифры-то одинаковые, значит в вашей семье кто-то должен был сидеть или погибнуть в лагере, в моей семье это должно было быть то же самое. Но я могу сказать, что в моей семье никого не репрессировали, никого не арестовывали, ничего не было. То есть... Как только вы задаете эти два вопроса последовательно, выясняется, что да, война в каждой семье, потери и воевавшие. Репрессии несравнимо меньше. Значит, ну вот просто такой логикой мы этот тезис сразу опровергнем. Ну, еще небольшая цитата опять. «Победа в Великой Отечественной войне была чудом, потому что Сталин перед войной сделал все, чтобы разгромить страну». Ну, вы понимаете, куда автор гнет. Он уничтожил все высшее руководство армии, подчеркиваю, все высшее руководство армии. В результате массовых репрессий поставил некогда могучую страну на грань выживания. Ну, здесь хотелось бы спросить, а кто японцев на Халхин-Голе громил на озере Хасан? Не очень, собственно говоря, понятно. Причем так разгромил японцев, что они всю войну не решились с нами воевать. Видимо, японцы не знали, что Сталин перед Великой Отечественной войной сделал все, цитирую, чтобы разгромить страну и уничтожил всех великих полководцев. Дальше цитирую. В 1937 году, когда была перепись населения, страна недосчиталась десятка миллионов людей. Куда делись эти миллионы? Их уничтожил Сталин. В войну страна вступила почти обескровленной, но несмотря на все чудовищные репрессии, вот здесь вот интересно, народ проявил небывалый героизм. Иначе как чудом это назвать нельзя. Победа в войне – это победа народа. Народа, который проявил величайшую волю к сопротивлению. Чудо победы в войне – это великое явление силы духа нашего народа, которое не сумели сломить ни Сталин, ни Гитлер. Конец цитаты. Значит, Сталин и Гитлер вместе пытались сломить великое явление силы духа нашего народа, но народ, вопреки Гитлеру и Сталину, вот победил. Ну, тезис вам знаком, слышали многократно от разных либералов, от западных уже политиков, о том, что Сталин равен Гитлеру, и народ победил вопреки Сталину. Почему-то вопреки Николаю II тот же самый народ на несколько десятилетий назад с той же самой Германией и с той же самой Австро-Венгрией, которая фактически в состав Третьего рейха вошла уже во Вторую мировую или союзником была, почему-то народ не победил. Ну вот Достаточно уже цитаты. Теперь давайте назовем автора этого текста. А автора этого текста тот самый митрополит Илларион, которого в миру зовут Григорий Валерьевич Алфеев. Тут вы, наверное, спросите, уважаемые зрители, почему я взял именно этот текст? Потому что, отвечу я вам, он написан не сейчас. Вот сейчас видео цитируется его, да, где он говорит практически те же самые тезисы, и что вызвало тот самый такой резонансный отклик в среде экспертов, в среде простых людей. Так вот, надо помнить, что митрополит Илларион, он не сейчас дошел до вот таких мыслей. Текст, который я вам процитировал, он, собственно говоря, взят с сайта митрополита Илариона, и он написан в 2010 году. Ну, то есть уже практически десятилетия назад. То есть это глубокие убеждения, это позиция, это мысли. Здесь вот мне что хотелось бы сказать. Я не хотел бы спорить с митрополитом Илларионом, то есть с лицом духовным. Но я хотел бы поговорить с Григорием Валерьевичем Алфеевым, с гражданином и человеком. Ведь его взгляды на Сталина, на Вторую мировую войну, они же сформировались где-то. Мне стало интересно, ну почему, уважаемый Григорий Валерьевич, именно так думает? Я посмотрел его биографию и увидел, что он стажировался в Оксфорде, что он является доктором философии Оксфордского университета, что он был епископом венским и австрийским в середине 2000-х годов. И у меня сразу возникла мысль, может быть, все-таки обучение в Оксфордах, оно как-то формирует определенное мировоззрение. Нет, там учат, наверное, разным хорошим наукам, но вот общее отношение и чтение англосаксонских источников на английском языке формирует ведь отношение к истории и к определенным историческим периодам, историческим деятелям. И поэтому как-то мне сразу стало все понятно. Ну вот Григорий Валерьевич Алфеев жил там, учился там, читал тамошнюю историческую позицию и пропитался ей. Это стало его убеждением. Но здесь у меня возникает другой вопрос. Хорошо, вот так он думает, так он мыслит себя. Но зачем эти мысли так вот постоянно высказывать? Неужели не видно, что те же самые мысли высказывают ровно те же богоборческие силы, которые 9 лет не дают в Екатеринбурге построить храм? Что самые отпетые либералы, которые в лучшем случае являются атеистами, а в лучшем случае, в худшем случае являются просто сатанистами, вот именно это они постоянно говорят. Что международные силы, которые стараются уничтожить Россию сегодня и старались уничтожить ее еще, когда Сталина в помине не было на свете и когда он был у руля государства, что те же самые силы говорят те же самые вещи. То есть получается странная ситуация. На мой взгляд, ну, даже недопустимая, когда духовное лицо по части вопросов солидаризуется с теми, кто является ярым врагом православия. Ну так же нельзя. Вы знаете, вот здесь те, кто не дают строить храмы, хулу на церковь возносят, пусть и рает пляшущих в храме поддерживают. Вот здесь они правы касаемо Сталина и Великой Отечественной войны. А вот как только они начинают говорить, что не нужен храм и вообще, так сказать, про попов на мерседесах, вот здесь они не правы. Как-то логика нарушается, позиция становится нецелостной. Поэтому мне кажется, что служители церкви должны выступать на богословские темы. А от вот таких острых, будоражащих вопросов нужно как-то уходить. Пусть об этом высказываются общественные деятели, историки. Не нужно этого делать. Ну и помимо всего этого, мне хотелось сказать о другом деятеле нашей православной церкви, у которого было несколько иное отношение к Сталину. Это святой Лука Крымский, которого в миру звали Валентином Войно-Ясенецким. То есть он был из дворянской белорусской семьи, ну, наверное, с определенными польскими корнями. Родился в 1877 году в городе Керчи. Дальше он начал изучать медицину и, по сути, стал великим хирургом. При этом его медицинские познания не то что не мешали, а как раз по сути и привели его к Богу. Уже в советское время у него в операционной висела икона, и он открыто молился, и как-то этого не стеснялся. Боролась ли с ним советская власть? Ну, в тот момент советская власть боролась с церковью. Поэтому у будущего святого Луки было три ареста, три ссылки. Что интересно, одна из них была в Труханске, то есть в Труханском крае, где, собственно говоря, в ссылке был Сталин. Но это не изменило его отношение ни к стране, ни к государству, ни, как это ни странно, к Сталину. В 1944 году святой Лука, ну, на тот момент, конечно, еще не причисленный к лику святых, он получил сталинскую премию, получил за медицинские свои работы, за книги. Вот одна из них называется «Очерки гнойной хирургии». Вторая имеет более сложное название, я не буду ее упоминать. То есть сталинскую премию получил служитель церкви. То есть в тот момент он был служителем церкви, который в связи со сложной, чрезвычайной ситуацией в стране занимался своим делом, с которого он начал и которое у него получалось великолепно. То есть он оперировал солдат и офицеров. При этом его отношение к советской власти и к Сталину было крайне уважительное. И этот святой был причислен к лику святых совсем недавно, в начале 2000-х годов. То есть нельзя сказать, что как-то это было давно. Нет, это было совсем недавно. То есть вот позиции в церкви, они совершенно разные. Но и в завершении этой темы мне хотелось бы вот что сказать. Просто для сравнения. Когда Сталин умер, ну, вернее говоря, когда он был отравлен и скончался, патриарх Алексей I отслужил панихиду по Иосифу Виссарионовичу. Делегация церкви возложила венки к его гробу. Вы легко в интернете сможете найти прекрасную прочувственную речь, которую патриарх сказал перед этой панихидой. Почему? Потому что ее к этому принуждали и заставляли? Да нет, церковь столько натерпелась после революции, что принудить ее к чему-то было невозможно. А просто потому что руководители церкви знали, что вот за последние сталинские годы, за десятилетия, было открыто 20 тысяч храмов. Их потом при Хрущеве начали закрывать и опять очередные гонения на церковь осуществлять. А вот патриарх Алексей II не приехал на похороны Бориса Николаевича Ельцина. Я думаю, что это о многом говорит и заставляет нас об этом задуматься.
И последнее. Как обстоят дела с итогами конкурса?
Да, теперь переходим, так сказать, к делам уж совсем мирским. Как вы помните, уважаемые единомышленники, уважаемые подписчики, уважаемые зрители, некоторое время назад мы провели второй тур конкурса, в котором разыгрывали книги моего и не только моего авторства. Значит, условия участия в этом конкурсе вы сейчас увидите, а повторяем мы их вот почему. Дело в том, что тот, кто выиграл, победитель, он не выходит на связь. И уже подождав какое-то приличное время, мы подумали, что надо конкурс продолжить и все-таки найти победителя, который сможет эти книги реально получить. Поэтому прошу вас еще раз ознакомиться с правилами проведения конкурса, их соблюдать, и я надеюсь, что именно вы окажетесь счастливым обладателем книг. До свидания.